наставления практики созерцания. Сначала, когда мы вступаем на путь Дхармы, мы должны найти следующего учителя. Найдя следующего учителя, мы должны прояснить свою позицию как ученика. На высших этапах практики, особенно в Анутара-тантре, трудно получить передачу и продвигаться, не имея следующего учителя. Когда мы должны осмыслить себя как ученика, мы должны полностью понять, что значит принцип ученика. Принцип ученика означает, что мы пытаемся перенять не только интеллектуальные знания от учителя, но его мастерство, его дух и его сознание. В процессе такого перенятия мы должны себя поменять. Да какой там поменять? Мы должны заплатить всем, поскольку перенять это мастерство означает расстаться со всеми нашими иллюзиями. До тех пор, пока мы не захотим себя так поменять, нас нельзя назвать перенимающими мастерство. В лучшем случае нас можно назвать слушателями, шравака. Только в тот момент, когда ученик полностью осознает себя как ученик и решается на такую глобальную трансформацию, он становится достойным сосудом для того, чтобы по-настоящему работать над собой. Тогда начинается процесс передачи дхармы, обучения ступеням мастерства практики. Когда мы обучаемся и следуем пути, мы обнаруживаем, как много внутри нас нашей низшей природы, которая восстает против духовного пути. Иногда мы можем видеть, что буквально на каждый сантиметр нашего духовного пути возникают такие восстания, и мы непрерывно сражаемся за то, чтобы одержать битву в этом. И мы видим, насколько упорно наши низшие части пытаются отстоять право на существование. Они всякий раз пытаются утвердить свою старую, обусловленную сансарную природу. И здесь йогин чувствует себя в состоянии тотальной войны. Он чувствует, что путь назад невозможен, поскольку путь назад – это забвение себя, смерть и страдания. Хуже этого трудно вообще придумать. Духовная смерть и падение в маю – это самое страшное, что может ожидать йогина. Идти же вперед он чувствует, ему очень трудно. И он чувствует, что единственное, что он может в своем состоянии, это быть просто в духе абсолютной безупречности и делать максимально хорошо то, что он может делать максимально хорошо в данный момент, отвоевывая каждую секунду пространство света внутри своего сознания. И на этой стадии возникает тонкий соблазн войти в состояние такого великого конфликта. и воевать со всеми вся, со своей низшей природой, с обусловленностью и с прочим. И когда мы входим в состояние такого абсолютного конфликта, мы чувствуем, что мы как-то пытаемся делать что-то. Но парадокс заключается в том, что чем больше мы входим в состояние такого конфликта, тем больше мы отдаляемся от своей собственной природы. И чем больше мы пытаемся ею управлять, тем больше она напоминает нам о том, что мы не можем ею управлять. Тогда мы чувствуем себя полностью беспомощными, неспособными к практике, чувствуя, что мы взялись за непосильную задачу, которая, может быть, была посильна великим махасидхам, чувствуя, что мы замахиваемся на нечто такое глобальное, что наши собственные усилия и практика здесь просто выглядят какой-то пародией вообще. И тогда чувство вот этого внутреннего конфликта усиливается. И внезапно наше эго, которое строило радужные планы, как оно через 3 года начнет испускать радуги и левитировать, удивляя всех, внезапно оно понимает свою полную ничтожность перед лицом абсолютной тайны, несущественность и также иллюзорность всех надежд, своих надежд и планов. Внезапно оно обретает смирение, первое смирение, которое у него появляется. Оно понимает всю глобальность той задачи, которую оно поставило. Более того, оно понимает, что в процессе выполнения этой задачи оно должно само отмереть, как бы. Однако, когда это эго успокаивается и понимает всю свою иллюзорность и тщету, оно уже готово к тому, чтобы оставить свои цепляния, надежду и страх. Внезапно она начинает прозревать, что дело немного не в этом, что здесь нужна большая искусность. Тогда она уходит на второй план, и внезапно в сознании возникает очень тонкая, едва уловимая, почти неощутимая, но мощная волна некоего присутствия. Сначала это как тонкий ветерок. Тем не менее, когда она возникает, то все формы мира становятся призрачными, и эго в том числе. И за ним обнаруживается огромная сила. С этого момента только мы кое-что начинаем понимать в духовной жизни. Внезапно мы понимаем, что уловить этот тонкий ветерок присутствия, начать очень медленно и мягко привносить его во всю свою жизнь, быть к нему очень внимательным, тонко чувствующим, верить в него, чувствовать его нераздельным как гуру, знать, что он является основой и сущностью, квинтэссенцией всех сутр, тантр, эзотерических учений, постепенно доверять ему, настраиваться на него и обнаруживать его как сам абсолютный источник всего бытия, позволять ему проникать во все уголки своего сознания и выжигать все те нечистые кармы и цепляния, доверяя ему полностью. С этого момента начинается, собственно, практика естественного состояния. И вот эти наставления, они уже как бы касаются вот такого продвинутого практика, который прошел весь вот этот процесс и как бы уже идет более уверенно и устойчиво далеко вперед.
Возьмем рисунок на воде. Если рисовать на воде, рисунок уничтожается в самый миг своего возникновения. Также одновременно происходит возникновение мыслей и их освобождение. Все непрестанно, естественно возникает и естественно освобождается, словно рисунок на воде.
Когда это тончайшее сознание обнаружено, внезапно йогин переживает вкус естественного состояния. Он понимает, что все, что он воспринимал раньше, мечтал и о чем, за что цеплялся и на что надеялся, все было абсолютным обманом, тотальной иллюзией. Когда он это понимает, он знает, что только этот сущностный ясный свет исконного сознания является основой всего. Задача его дальнейшего открытия и отдавания себя ему – это и есть подлинная сущность наставлений всех святых. Тогда йогин, впервые соприкоснувшись с этим, он начинает как бы помнить об этом. Он понимает, что главное его не упускать и все больше углублять его. Одновременно у йогина есть все кармы, все старые кармы в каналах, и из-за нечистот в энергетических каналах и в астральном теле все кармы продолжают двигаться. И они претендуют на роль, на то, чтобы влиять на ум йогина, на то, чтобы снова его выводить из этого состояния и ввергать в двойственное сансарное состояние. Если йогин им не поддается и снова начинает слушать этот тонкий ветерок осознавания, эти кармы, которые кажутся чем-то грубым и чем-то реальным, внезапно не выдерживают этого тонкого осознавания. Они начинают перед ним пасовать и растворяться. Когда такое растворение происходит, говорят, йогин практикует самоосвобождение.
Итак, не препятствуя тому, что возникает, предоставьте возникать всему, что бы оно ни было. Все возникающее чисто в своей исконной природе. Применение этого на пути следует считать ключевым моментом практики.
Все возникающее чисто по своей природе. Путь к просветлению означает полная, радикальная трансформация восприятия мира и самого себя в том числе. Смена менталитета, а также того осознавания, которое стоит за менталитетом. Осознавать все чистым, все, что проявляется, это значит полностью изменить свое отношение к видению. Все вещи, которые проявляются, не существуют сами по себе и не имеют даже капли реальности. Другими словами, когда мы признаем вещи самосуществующими, мы как бы подвержены глобальному заговору. Мы находимся в тотальной иллюзии. И наша вера держит нас в состоянии такого глобального заговора и тотальной иллюзии. Ну, мы словно заколдованы в состоянии виртуальной реальности, из которой не можем выйти. К примеру, вы, наверное, замечали, когда человеку говоришь о пути пробуждения духовной жизни, он говорит: да, это интересно, конечно, но ведь у меня столько дел. Это и есть вот такая тотальная глобальная иллюзия. Но истинный духовный практик, он знает, что существует только одно дело – это путь просветления. Все остальное – это то, что служит ему. Когда же мы пытаемся вырваться из этого тотального заговора иллюзии, мы меняем свое полностью отношение. За счет чего мы его меняем? За счет того, что мы обнаруживаем естественное состояние. Внезапно все то, что было отдельным, видится соединенным в одном. То, что казалось нечистым, видится как чистое, как проявление особых аспектов чистоты. То, что казалось внешним, видится как внутреннее. Все явления и формы начинают терять реальность. Видеть все совершенным и чистым значит видеть все как проявление Абсолюта. Значит, думать непрерывно, возвышенно о самых мелких, даже обыденных или нечистых вещах. К примеру, когда вы едете в поезде, вы можете думать: это поезд, это проводница. Она мне принесла чай, а я дал деньги. А если вы практик чистого видения, натренированный в тантре, вы можете думать по-другому. Вы можете думать так: в кармическом мире людей это, конечно, поезд, а это проводница. А в чистом измерении богов это виман, а это божество. Мирская богиня или дакиня, а я ей делаю подношение. Она мне дает мирские ситхи в виде удобств. В еще более высоком состоянии вы можете видеть это все как игру единого духа. Это лилы, через которые единый дух, ясный свет, транслирует себя, манифестирует себя, проецируясь из вашего сущностного сознания. И самое главное – это памятование этого единого духа и то, как он себя непрерывно манифестирует в своих лилах. А что же тогда видимые объекты и люди? Это его иллюзорные тела. Некоторые из этих иллюзорных тел свободны. В них единый дух играет спонтанно, без ограничений. Некоторые из них связаны, и они жестко играют по закону кармы. Те, которые играют по закону кармы, зовутся людьми, сансарными существами. И поскольку их поверхностный ум не осознал ясный свет, они испытывают страдания, называемые рождением смертью.
Если наши мысли становятся выражением Дхармакая, то каждый раз, когда возникает мысль, возникает и естественное состояние. Поэтому, какими бы явными ни были мысли, порожденные пятью ядами, всегда будет присутствовать намного более могущественная ясность освобожденного естественного состояния.
Это очень важное наставление. Внутри нашего сознания есть яды. Яды – это нечистые кармы, клеши. Эти нечистые кармы – засоры в энергетических каналах в тонком теле, прана-майя. Если красная бинду хочет подняться по ним, они препятствуют ей. К примеру, почему мы не можем сразу войти в самадхи? Потому что существуют нечистые кармы, и красная капля не может подняться к макушке. Нечистые кармы ей препятствуют. В астральном теле также существуют яды, это нечистое состояние сознания. темное, мрачное, депрессивное, угнетенное, гневное, раздраженное, просто тамосное, нечистое состояние сознания. Все это яды, это то, что сокращает жизнь, приводит к неправильным ситуациям, замутняет осознавание. Считается, что йогин, практикуя духовный путь, должен очистить себя от этих ядов. И, собственно, всегда практика, особенно монашество, это непрерывная шлифовка себя, когда йогин день за днем очищает себя от ядов. Гнев, зависть, гордость, похоть, тупость, невежество, самомнение, привязанность, эгоцентризм, жадность. Все эти яды очищаются непрерывной садханой, самонаблюдением, служением, техническими практиками, медитацией, визуализациями, всем, что есть в тантре. И по большому счету уровень йогина можно легко определить, насколько он свободен от ядов, от клеш. Говорят так, что духовная практика должна освобождать от клеш. А если она не освобождает, то это еще как бы духовная практика, которая не проникла глубоко. Поэтому истинный практик, святой, он всегда свободен от клеш. В нем эти яды нейтрализованы. Они очищены. Однако здесь говорится очень важная мысль с точки зрения нутара-тантры. Здесь говорится, что как бы клеши и яды не проявлялись, йогин должен понять, что в тот момент, когда они проявляются, существует гораздо более весомое и глубокое сущностное сознание, по сравнению с которым яды обесцениваются. В сутре и в тантре с ядами надо бороться, как с врагами, либо непрерывно их превращать в что-то позитивное. Но в анутара-тантре нужно замечать это всегда присутствующее сущностное сознание. И веря в это сущностное сознание, позволять ему нисходить на яды и таким образом обесценивать их. Когда мы практикуем путь анутара-тантры и мы непрерывно ориентируемся на это сущностное сознание, мы вдруг обнаруживаем, что у нас есть великий защитник или великий помощник. Тот, который помогает нам справляться с этими ядами. И насколько он может справляться, все зависит только от нашей веры в него, от нашей раскрытости и способности к самоотдаче этому великому помощнику. Если у нас есть доверие к ясному свету и непрерывная внимательность к нему, он сам освобождает все яды в чистые мудрости. Почему так происходит? Потому что сами яды являются выражением этой же чистой мудрости.
Все движущиеся мысли, сколько бы их ни было, возникают как самовыражение прозрачности природы естественного состояния.
Когда мы считаем себя телом, думаем, что мы куда-то приехали, выполняем практики и следуем пути просветления, это тоже определенные мысли, которые проявляются в пространстве естественного состояния. Можно сказать, что физическое тело – это сгустившаяся мысль. Таким же образом наши эмоции, суждения и оценки. Чем отличается практик высокого уровня от практика низкого уровня? Тем, что практик высокого уровня распознал это всегда присутствующее осознавание, и он распознал неотделимость мыслей и клеш. И теперь больше они его не вводят в заблуждение. Практик, который не сумел распознать неотделимость мыслей и клеш от естественного состояния, считается пока еще начинающим. И даже если он успешно сидит в нирвикальпа самадхи, то по выходу из него он может так же, как обычный человек, испытывать все обычные переживания, страдать, обижаться, ну и как прочее. Поскольку он еще не понял этого секрета неотделимости мыслей, клеш, эмоций, всего проявляющегося от естественного состояния, он может войти как-то в этот транс и затем выйти, или его вытащат оттуда. Но это еще не его. Это все равно, как если человеку дают хлороформа или наркотик. Это нечто еще искусственное. Он через какую-то узкую щель в своих каналах и кармах пробился. Но как только его вытягивает, он просто, подобно обычному человеку, раздражается, впадает в надежды и страх, имеет чувство собственной важности, ну и прочие вещи. То есть он еще не опытен в том, как низвести это состояние и проявить в повседневной жизни. Поскольку он очень зависит от этого и зависим, то он непрерывно снова стремится к этому переживанию, этого трансоподобного состояния. И у него есть отрицание всех тех внешних вещей, которые к этому трансоподобному состоянию не приводят или ему мешают. Тогда он снова находится в таком подвешенном или разорванном состоянии, словно между двух огней. Долгое время я сам находился в таком состоянии, давая себе клятвы никогда не разговаривать, не выходить из самадхи, кроме нужд еды и прочего. До тех пор, пока гуру не указал на ошибку. Такой йогин обычно, в лучшем случае, если не проклинает внешний мир, который заставляет его терять это трансоподобное состояние, по крайней мере, пытается его упорно игнорировать. Но даже когда он его упорно игнорирует, его внутренний мир, энергии и кармы все равно существуют. И когда он хочет их игнорировать, ему хочется быть в безмыслии непрерывным, уходить в самые глубины своего сознавания. Но он все равно полностью в этом не может утвердиться и терпит неудачу. И из-за такой неудачи он приходит в замешательство. Однако, когда он понимает принципы нутара тантры и лай-йоги, внезапно все становится на свои места. Внезапно другая, более великая, высокая истина открывается ему. Он обнаруживает исконное осознавание, как ни от чего не зависящее, всегда параллельно присутствующее сознание. Более того, неотделимое ни от каких проявлений мысли, эмоций или клеш. Когда он обнаруживает такую неотделимость, он непрерывно начинает высвобождать мысли, эмоции и клеши в это пространство осознавания, даже не переживая трансоподобных состояний. Но фактически через некоторое время он входит в такое легкое состояние присутствия, которое внезапно начинает расти день ото дня. Как бы это подобно течению реки. Есть такое выражение «самадхи текущей реки». Это самадхи, которую особенно любил практиковать Миларепа. Именно оно указывает на сущность сахаджа сознания и естественного состояния. Адепты боевых искусств Китая затем интерпретировали его в понимании боевых искусств, говоря так: ты должен стоять как гора и течь как река, обучая принципам передвижения. Но стоять как гора и течь как река – это вообще коренные фундаментальные принципы нутара-тантры, которые указывают именно на подлинность практики естественного состояния. Есть такое выражение «чажак горы», если кто знает, когда я читал лекции по тибетской нутара-тантре. Это означает, что мы находимся в непоколебимом состоянии присутствия, подобно горе, которая никак не может быть нарушена, когда мы практикуем путь сахаджа, самадхи. Тем не менее, это непоколебимое состояние присутствия, оно не статично, оно очень гибко. И оно, как течение, всегда течет, откликаясь на многообразие всех ситуаций. Поэтому его называют самадхи текущей реки. Только в этот момент йогин обретает целостность и, наконец-то, сводит все в одно. Он перестает быть в конфликте с внешним миром, мыслями и эмоциями. Он перестает терзаться надеждой и страхом на будущее самадхи. Почему? Потому что он находится уже в нем сейчас. Разумеется, это предполагает глубокую погруженность созерцательную в присутствие. В противном случае можно быть в отвлечениях, подверженным двойственным мыслям и думать: «Я практикую вялотекущие самадхи, самадхи реки». Только мы сами и более святые души могут оценить, действительно ли мы глубоко находимся в этом состоянии. Тем не менее, когда мы открываем его, мы обнаруживаем, что мы открыли тайный ход в другое измерение, и мы находимся теперь в другом измерении Вселенной. Теперь все воссоединяется, и чем бы мы ни занимались, мы не теряем это другое измерение. И затем вся наша жизнь сводится, чтобы удержаться в этом великом измерении. Все дальнейшие наставления, подобные этим, они как раз предназначены для тех, кто вот уже приблизился к нему. Поэтому наше созерцательное присутствие – это непрерывно зажженный огонь, который горит в сторону этого источника. Это подношение, самоотдача, крик души и песня сердца. Тем, кто к нам приезжает, я желаю этот огонь разжечь из тлеющего уголька в факел, а затем во вселенский пожар. Иногда мне хочется так и крикнуть это всем тем, кто учится у меня. Но мало общается со мной. Вот этот вселенский пожар, вот сейчас, он пытается вас поджечь, как сырые дрова.